эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия опять не получила визовую либерализацию. В самопровозглашенной республике Абхазия готовится к референдуму. Юго-осетинский центр избирком меняет правила для политических партий. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: лидер Аль-Каиды присягнул лидеру афганских талибов. Вашингтон призвал Азербайджан и Армению к скорейшему определению статуса Нагорного Карабаха. В Лондоне отмечают 90-летний юбилей королевы Елизаветы II. Лидер Аль-Каиды Айман Аз-Завахири выразил лояльность новому лидеру афганских талибов Хайбатуле Ахунзаде, сообщил сегодня американский исследовательский центр «Сайт», ведущий наблюдение за радикальными мусульманскими ресурсами в интернете. По данным центра, Аз-Завахири разместил в интернете аудиопослание по этому поводу. Эксперты сайта отмечают, что подлинность послания пока с уверенностью подтвердить не удается. Вашингтон призвал стороны карабахского конфликта к сдержанности и немедленному началу переговоров по всестороннему мирному соглашению, требующему возврата под контроль Азербайджана, прилегающей к Нагорному Карабаху территории, сообщает азербайджанские СМИ со ссылкой на сайт Белого дома. Американская администрация официально ответила на петицию президента Ассоциации содействия развитию гражданского общества в Азербайджане Ильхана Сулейманова. В петиции содержится требование вывода оккупировавших 20% территории Азербайджана вооруженных сил Армении. Кроме того, в ней указывается на грозящую гуманитарную катастрофу, с которой могут столкнуться сотни тысяч граждан Азербайджана из-за состояния Сарсанского водохранилища. В своем ответе США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, выражает поддержку мирному и устойчивому урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. В документе говорится, что Белый дом ознакомлен с принятой ПАСЭ резолюцией по Сарсанскому водохранилищу. Однако, несмотря на то, что США не являются членом ПАСЭ, Белый дом высоко оценивает возможность по обмену мнениями с любой стороной, заинтересованной в мирном урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. В Лондоне проходит торжественное мероприятие в честь 90-летнего юбилея королевы Великобритании Елизаветы II. Празднование будет длиться 3 дня. Началом торжеств стала служба в соборе святого Павла в Лондоне в пятницу, на которой присутствовала королевская семья. Сегодня несколько экипажей с членами королевской семьи направились к парадному плацу королевской конной гвардии, где состоялся военный парад с участием гвардейцев. Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля. По традиции, день рождения английского монарха празднуется дважды. Первый раз сам день рождения, второй раз в июне. Второе празднование называется официальным днем рождения и совпадает с военным парадом. Вчера, 10 июня, супругу королевы, принцу Филиппу, исполнилось 95 лет. Елизавета II восседает на престоле 64 года, дольше всех монархов британской истории.
Эхо Кавказа. Новости.
Власти Аргентины приняли решение приостановить вещание российского телеканала РТ в рамках бесплатной государственной сети. Постановление вступит в силу через 60 дней. Об этом сообщается на сайте телеканала. При этом вещание РТ в кабельных сетях может быть продолжено. Как заявил политический аналитик Адриан Салбучи, власти Аргентины связывают приостановку вещания с намерением освободить частоты для региональных телеканалов. Вместе с тем он отметил, что возможно, решение отражает политические приоритеты нового правительства президента Маурисио Макри, возглавившего страну в декабре прошлого года. Глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что приостановка вещания РТ в Аргентине связана с политикой прозападно ориентированного президента страны Маурисио Макри, сообщает РИА Новости. Аргентинское правительство также приостановило вещание венесуэльского телеканала, запущенного при прежнем правительстве, и пригласило американский телеканал CNN установить телестанцию в стране. Круглосуточное вещание российского телеканала РТ на испанском языке в Аргентине началось в октябре 2014 года. Вещание во время телемоста запустили президент России Владимир Путин и бывший президент Аргентины Кристина Киршнер. Около 200 человек в ночь на 11 июня устроили акцию у посольства Украины в Москве. Как сообщает ТАСС, активисты выкрикивали антиукраинские лозунги и забрасывали здание посольства яйцами и фаерами. Акция длилась чуть более 20 минут. Задержанных среди участников акции нет. Сообщается, что акция была устроена в знак протеста против действий украинских активистов в Одессе. Днем ранее, в пятницу, группа украинских активистов заблокировала вход в здание российского генконсульства в Одессе, помешав тем самым провести на территории дипмиссии прием в честь Дня России. Активисты кидали в здание консульства яйца и картошку. Также установили напротив него две импровизированные виселицы. Полиция никого из участников не задержала. Генеральный консул Валерий Катункин заявил, что в акции участвовали представители запрещенного в России правого сектора и гражданского корпуса АЗОВ. В аннексированном России Крыму сегодня открыли памятник вежливым людям, российским военным, которые в рамках спецоперации захватывали полуостров в феврале-марте 2014 года. Как сообщает сайт Крым.реали, установленная в центре Симферополя двухметровая бронзовая скульптурная группа изображает российского спецназовца, девочку с цветами и маленькую собачку.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вопрос отмены визового режима для Грузии Совет Европейского Союза будет обсуждать 20 июня. И 20 июня шансов у Грузии тоже мало. Это стало ясно после того, как на сегодняшней встрече европейских министров внутренних дел и министров юстиции по данному вопросу не было достигнуто консенсуса. Подробности в сюжете Мзии Парасишвили.
Надежду тех, кто ждал, что на заседании Совета ЕС министры внутренних дел и министры юстиции в Люксембурге дадут зеленый свет безвизовому режиму для Грузии, погасила госсекретарь внутренних дел Германии Эмили Хабер. После ее слов перед заседанием стало ясно – чуда не будет. Этот вопрос очень важен для Грузии, но мы должны разработать чрезвычайный механизм для исправления ситуации, которая может возникнуть, если мы столкнемся с массовыми нарушениями условий безвизового режима, заявила Эмили Хабер грузинским журналистам. Сегодняшнее «нет» было ожидаемо. Этой встрече министра предшествовали три заседания Комитета постоянных представителей государств-членов ЕС, на которых консенсус так и не был достигнут. Тогда же стало известно, что Германия, Франция, Бельгия и Италия предлагают отложить тему до разработки упрощенных сдерживающих механизмов для приостановки безвизового режима для стран, чьи граждане в массовом порядке будут нарушать условия безвизового пребывания в странах ЕС. То, что грузинские власти постараются сделать все, чтобы убедить страны-оппоненты, обещал министр Георгий Квирикашвили и президент Георгий Маргвелашвили. Президент Маргвелашвили, подводя итог визита в Брюссель, накануне заявил:
«Мы будем работать, чтобы этот вопрос был положительно решен летом, желательно, чтобы это произошло до парламентских выборов».
То же самое заявил премьер-министр Георгий Квирикашвили. В ближайшие дни оба лидера Грузии намерены по отдельности посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Специалист по вопросам евроинтеграции Иван Учхикватзе отмечает, что шансы получить положительный ответ 20 июня у Грузии минимальные.
«Осталось очень мало времени. Не знаю, как успеют власти Грузии проделать такую комплексную работу. Правительство не смогло предвидеть, когда были слышны только позитивные оценки, что некоторые страны ЕС все-таки свяжут наш вопрос с необходимостью механизмов приостановления безвизового режима. Видимо, наши аналитические службы не поработали хорошо».
В сложившейся ситуации Ванучхи Квадзе считает, что идеальным выходом было бы 20 июня не перенос введения безвизового режима, а да с условием. Та точная дата с отстрочкой, которая позволила бы ЕС разработать механизмы для приостановления безвизового режима, а в грузинском обществе появилась бы определенность. Зия Парисишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И мы продолжаем тему визовой либерализации. Все-таки это проволочка или провал? Грузины разочарованы. Им надоело без конца выполнять домашние задания. Об этом мой коллега Дмитрий Демис-Палантис побеседовал с немецким политологом, экспертом по Кавказу немецкого фонда «Наука и политика» Уве Хальбахом.
Доктор Хальбах, вы эксперт по Кавказу, но сегодня я хотел бы спросить вас о Европейском Союзе и, в частности, о Германии. Как вы знаете, Грузия находится в процессе визовой либерализации с Европейским Союзом. Но в конце этого процесса, после множества этапов и соглашений, после заявлений европейских властей о том, что Грузия сделала все для введения безвизового режима, вдруг появились какие-то проблемы. В чем реальная причина того, что Европа не готова открыть свои двери для стран Восточного партнерства?
Я сам очень раздражен и понимаю, насколько разочарованы люди в Грузии, которые стали заложниками европейских проблем с Турцией, Украиной и большого кризиса с беженцами. Печально, что случай с Грузией был помещен в более широкий контекст. Вы правы, до недавнего времени Грузия вызывала меньше всего споров относительно визовой либерализации с Европейским Союзом в сравнении с Украиной, Турцией или Косово. В большинстве заявлений из Берлина и Брюсселя было указано, что Грузия выполнила все предусловия для отмены виз. Европейская комиссия выступила с предложением об отмене виз для грузинских граждан с биометрическими паспортами при краткосрочных поездках в Шенгенскую зону в прошедшем марте. И когда осталось получить одобрение Европарламента и Европейского совета, в самый последний момент появились возражения у Германии при поддержке ряда стран, таких как Бельгия и Италия. Одним из основных аргументов против скорой отмены виз является наличие широкой грузинской криминальной сети в европейских странах. Но это отнюдь не новая тема. Все было известно задолго до сегодняшнего дня. И это, собственно, не имеет никакого отношения к выполнению условий визовой либерализации, которые были выставлены Грузии. Еще раз, эта задержка очень расстроила меня.
Грузия очень маленькая страна. Не может же быть так, что Европейский Союз боится грузинского криминалитета?
Да, особенно если учесть, что Грузия в последние 15 лет снизила уровень преступности с помощью реформы полиции и административных реформ. То есть Грузия вела борьбу с преступностью, однако существуют и диаспоры, грузинские диаспоры во многих странах, в России, в европейских странах, члены которых вовлечены в криминальную активность. Согласно немецкой статистике, граждане грузинского происхождения были замечены в 5000 случаев магазинных краж в прошлом году. Но это все было известно и ранее, и Грузия не может за это отвечать. Я могу лишь еще раз повторить, мне совершенно непонятна эта задержка.
Вы думаете, что это задержка? Не может ли это быть провалом всего процесса?
Для начала это все-таки задержка. Они сказали, что им нужно в чем-то еще убедиться. Грузинское правительство очень сильно расстроено, потому что они надеялись, что это решение будет принято до парламентских выборов в октябре этого года. И текущие власти хотели предъявить его в качестве своего успеха. Теперь дело опять открыто, несмотря на все предыдущие заявления, что все более или менее решено, что более не осталось спорных моментов.
Может ли процесс визовой либерализации с Грузией быть отделен от аналогичных процессов со странами Восточного партнерства?
Действительно, в Грузии считают, что процесс должен быть отделен. Речь ведь идет о Грузии, а не о других странах. Однако есть спекуляции, что Европейский Союз не хочет давать зеленый свет Грузии до Украины, что это может ослабить позиции украинского президента Петра Порошенко. Но это все спекуляции. Я не знаю, есть ли вообще такие идеи в Брюсселе.
Европейские власти вообще понимают, что провал визовой либерализации может привести к росту евроскептицизма в Грузии?
Они должны это понимать. Грузия находится в критической ситуации. На парламентских выборах в октябре прозападные силы имеют большинство, но все политическое поле вибрирует. Правящая сила теряет популярность. Мы видим, как формируются антизападные силы. Только что появился альянс патриотов, который объединяет очень антизападные силы в Грузии. В этих условиях Евросоюз должен рассматривать и такой политический сценарий в Грузии, согласно которому никто не будет иметь четкого большинства. Если говорить о прозападных партиях, то ни одна из них не получит больше 20% голосов. Как показывают последние опросы, прозападные силы имеют поддержку 49%. Антизападные силы поддерживают 15%. Но это может измениться.
Возможно ли, что эта задержка в процессе, как вы выразились, является результатом активности российского лобби в Германии?
Не знаю, является ли это результатом российской пропаганды, но, конечно же, Россия заинтересована в том, чтобы путь Грузии в Европу был максимально затруднен.
Это была беседа с немецким политологом, экспертом по Кавказу, немецкого фонда «Наука и политика» Уве Хальбахом. Ее вел мой коллега Демис Паландов. Судебные процессы об участи самой рейтинговой грузинской телекомпании продолжаются уже многие годы. Сейчас в канун выборов лихо закручен очередной эпизод. Вчера апелляционный суд Тбилиси оставил в силе решение суда первой инстанции, который признал бизнесмена Кибара Халваши единоличным владельцем 100% акций телекомпании «Рустави-2». По всей вероятности, стороны продолжат тяжбу в Верховном суде. По словам экспертов, независимо от окончательного разрешения тяжбы, репутации правящей коалиции грузинской мечта будет нанесен серьезный ущерб. Далее Иракли Аврагвелидзе.
Очередной виток судебных разбирательств снова закончился победой бывшего владельца телекомпании Кибара Халваши. Напомним, Тбилисский городской суд 3 ноября прошлого года передал бизнесмену Кибару Халваши 60% доли «Рустави-2», а его компании «Панорама» остальные 40%. Руководство телеканала и представители оппозиции назвали это решение политическим заказом и посягательством на свободу слова в предвыборный период. По словам адвокатов, представляющих интересы «Рустави-2», они намерены обжаловать сегодняшний вердикт в Верховном суде. Вот что заявила Тамта Мурадашвили.
Мы ожидали этого, так как состав судейской коллегии не оставлял нам надежд на благоприятный исход. Этому способствовали изменения, внесенные большинством грузинской мечты в судебную практику уже в ходе судебной тяжбы. Поэтому нам предстоит обстоятельное разбирательство дела в Верховном суде.
Адвокат Халваши Паата Сали в ответ парировал, что его сторона готова к окончательному сражению.
Решение первой инстанции с правовой точки зрения было правильным, так как, в отличие от оппонентов, мы предоставили неопровержимые доказательства с нашей стороны. Думаю, теперь разбирательство продолжится в Верховном суде. Мы наберемся терпения и дождемся вердикта суда.
Большинство оппозиционных партий, неправительственного сектора и представители иностранных диппредставительств не раз напоминали властям о недопустимости попыток преследования политических оппонентов в канун парламентских выборов. Только правящие коалиции грузинской мечты считают, что все идет верным путем. Вот что заявил один из ее лидеров, Закария Куснашвили.
«Рустави-2» является филиалом нацдвижения, поэтому его материалы трудно было назвать объективными. Мы считаем, что основной причиной поражения в суде стал тот факт, что фактически телекомпания являлась их рупором.
По словам политолога Гии Хухашвили, процесс по делу «Рустави-2» давно перестал восприниматься как обычная судебная тяжба между двумя субъектами. Власти в глазах общественности и западных партнеров попали в весьма щекотливую ситуацию, из которой сложно найти достойный выход.
Этот процесс наносит серьезный ущерб репутации властей. Учитывая практику Верховного суда, можно предположить, что вряд ли процесс завершится до осенних выборов. Это означает, что власть проиграет вдвойне. Во-первых, в глазах общественности и западных экспертов они поступили весьма недемократично, посредством давления на суд, пытаясь заглушить политических оппонентов. Во-вторых, демонстрации силы также не получилось, как в недавнем инциденте в Корцхеле. Власти, физически уложив на лопатки противников, получили противоположный результат на выборах, вчистую проиграв их.
Напомнил Гия Хухашвили. По всей видимости, Бедзина Иванишвили, которого весь политический спектр Грузии считает заказчиком судебного насилия над Рустави-2, понимает неловкость ситуации и занят поиском путей выхода из тупика. Несколько дней назад, выступая перед журналистами в прямом эфире, бывший премьер пообещал, что если судебный спор вокруг прав на владение Рустави-2 завершится в пользу Хибара Халваши до выборов, он попросит последнего не менять менеджмент телекомпании до завершения выборов. Он также заявил, что готов оплатить Халваши все издержки. Иванишвили также отметил, что согласен с послом США в Грузии Яном Келли, который заявил, что смена менеджмента и редакционной политики Рустави-2 в предвыборный период очень повредит имиджу Грузии и ее демократическим устремлениям. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Министерство обороны Грузии планирует завершить процесс формирования командования воздушных сил до конца июня. В целом, возрождение ВВС как отдельного рода войск предусматривает усиление воздушной обороны страны с помощью новых противоракетных систем. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Важно сделать все возможное и невозможное, чтобы в части усиления обороноспособности страны мы получили полноценное подтверждение тех требований, которые я поставила перед своими коллегами в феврале во время оборонного министериала.
Заявила министр обороны Грузии Тинатин Хидашели после встречи с заместителем советника по вопросам национальной безопасности США Эврилом Хейнсом. Разговор шел о предстоящем Варшавском саммите НАТО, до начала которого остается ровно месяц. Глава грузинского оборонного ведомства ожидает от него самых позитивных решений в отношении Грузии, поскольку страна выполнила практически все условия, предусмотренные существенным пакетом мер Грузия-НАТО. Один из приоритетных пунктов пакета – создание воздушной обороны и военной авиации. Напомним, ВВС в Грузии были упразднены в 2010 году, однако на прошлой неделе Хидашели заявила о начале процесса формирования военно-воздушных сил Грузии.
Я очень надеюсь, что до конца июня завершится процесс формирования командования воздушных сил. Это очень важный процесс. Воздушная оборона должна стать одним из важнейших приоритетов обороны нашего государства. У нас есть возможность воплотить в жизнь эту идею. Грузино-французский контракт, к примеру, уже вошел в активную фазу.
Тина Хидашели говорит о поставке в Грузию французских радаров и зенитно-ракетных комплексов «Виэл-Мика». Грузинский военный журналист Эмур Кигурадзе считает, что в процессе формирования нового вида войск упор будет делаться именно на противовоздушную оборону, а не на авиацию.
Закупка новых самолетов. Ну, пока об этом ничего не слышно, хотя вот сейчас в Чехии были представители грузинской авиации, говорили о том, что, может быть, будут модернизировать те чешские учебно-боевые самолеты, которые сейчас есть. Но каких-то крупномасштабных закупок это очень дорого. Это невероятно дорого, чтобы закупать новые современные самолеты, обучать. Как бы пока таких денег у Грузии нет. Поэтому я думаю, что речь идет именно об упоре на противовоздушную оборону. Контракт уже подписан, поставки начинаются в начале следующего года. Уже в этом году приезжают французские офицеры, которые будут обучать своих грузинских коллег.
Парк боевых самолетов в Грузии сегодня состоит из штурмовиков Су-25, учебно-боевых самолетов Л-39 и вертолетов UH-1, Ми-8 и Ми-24. Все они находятся не в самом лучшем состоянии, отмечает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили. Однако это не самое главное, говорит эксперт.
Главное здесь, знаете, не то, чтобы сколько самолетов в Грузии будет. Главное, что эта тенденция и традиция осталась, чтобы готовить военных летчиков. Потому что, может, дай бог, что через 10-20 лет у Грузии будет возможность создать более сильную авиацию. А вот кадров готовить, тогда придется потом заново, само сначала.
Это относится не только к авиации, продолжает Ираклий Аладашвили. После августовской войны 2008 года в Грузии были упразднены и военно-морские силы. Рано или поздно у государства появится необходимость возродить и этот вид войск. Поэтому о подготовке моряков Минобороны должно задуматься уже сегодня, предупреждает эксперт. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия предложил парламенту внести изменения в избирательное законодательство. Если депутаты поддержат предложение, кандидаты в президенты республики будут обязаны представить в Центр избирком для регистрации 5000 подписей, а не 1000, как это предусмотрено законом сейчас. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В Схинвале все прекрасно знают, что избирком – заведение, не отличающееся самостоятельностью и инициативностью. Без подсказки сверху ни о каком обращении в парламент с предложением рассмотреть законодательную инициативу и речи быть не может. Исключено. Случись какая-нибудь самостоятельность, раздражающая власть, шефу избиркома сразу напомнят, что она вместо установленного законом лимита в 2 председательских срока досиживает уже 3-й срок и, судя по всему, рассчитывает на 4-й. Поэтому, вне всякого сомнения, автор идеи не председатель избиркома было Плиева. Кроме того, не станут исполнители публично обращаться к законодателям, предварительно не перетерев тему в кулуарах. Не станут рисковать нарваться на публичную порку депутатов, упреки в узурпации власти и тому подобное. Так что, судя по всему, тема согласована и очень похожа на сговор, цель которого – воспрепятствовать участию в выборах возможных, а может быть и вполне конкретных конкурентов. Это такая расчистка площадки по степени своей вероломности, сопоставимая с отменой результатов президентских выборов 2011 года. Еще совсем недавно люди буквально выли по поводу повышения минимальной численности политических партий с 300 до 500 членов. Говорили, что 500 подписей – это слишком много. А теперь желающим принять участие в президентских выборах предлагают собрать 5000 подписей избирателей вместо 1000, как это положено по закону. У меня вопрос, кто это осилит, кроме административного ресурса? Нетрудно себе представить, как их будут собирать. Подписные листы будут распространять в бюджетных организациях, госучреждениях, университете. Ответственным за сбор подписей будут назначать руководители организаций. И пусть только попробуют, кто-то из их подчиненных не подписал. Можно быть уверенным, что тот же руководитель будет пресекать подобные попытки сбора подписей со стороны неодобренных руководством персон. Это не моя фантазия. Мы в России это уже проходили. Теперь, судя по всему, ваша очередь, товарищи южане. Тем же, кто попытается идти на выборы без административной поддержки, придется собирать подписи по домам. Без наемных сборщиков здесь не обойтись. По опыту прошлых выборов, за одну подпись сборщики берут от 100 до 200 рублей. Соответственно, 5000 подписей – это от 500 тысяч до 1 000 000 рублей. При этом нет никаких гарантий, что ЦИК не признает часть подписных листов недействительными, как это уже было. И незадачливый кандидат будет в суде доказывать свою правоту, приблизительно до подведения итогов выборов. Примечательны первые комментарии, появившиеся в прессе по поводу этой законодательной инициативы. По мнению главы парламентского комитета по законодательству Олеси Кочеевой, предполагаемые поправки направлены на устранение пробелов, которые касаются, в частности, пункта оседлости. С этим трудно не согласиться. Дело в том, что, как показали выборы 2011 года, ценз оседлости недостаточно эффективен. Он все же допускает возможность появления в республике несанкционированных бюрократией свободных кандидатов. Это в принципе недопустимо. Они побеждают, выборы приходится отменять, начинается политический кризис. Кому это надо? В противовес народовластью выстраивается такое квазисословное общество. Аристократия, в принципе, уже определена. И не смотрите, что это вчерашние комсомольцы, что они по привычке хватаются правой рукой за вилку и крошат на скатерть. Они уже почувствовали вкус власти. Они считают, что созданы править, несмотря на плохое образование и узкий кругозор. Они распоряжаются суверенитетом, за который отдали жизни сотни людей, как своей собственностью. Они превращают основополагающие институты и права граждан в пустую формальность, когда рисуют итоги выборов и придумывают вердикты для своих оппонентов. Это довольно узкий круг людей, каждый из которых уже знает свое место в новой иерархии. Проблема в том, что о своем месте пока не знают плебеи. Более того, они еще даже не знают, что они плебеи. Поэтому к пониманию своего места их надо подводить постепенно, но неуклонно. Плебей сам должен прийти к осознанию своей ничтожности. Например, ты возомнил, что способен занять наше место? Собери-ка для начала 5000 подписей. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Решение Священного Синода Грузинской Православной Церкви отказаться от участия во Всеправославном Соборе вызвано игнорированием Константинопольским патриархом многих важных для нее вопросов, заявил митрополит Силканский и Душецкий Зосима. «Для нас был важен вопрос диптиха. Грузинская церковь, согласно греческому диптиху, не занимает присущее ей место. Собор обошел стороной такие важные для нас вопросы, как церковный календарь, вопрос заключения брака, который грузинская церковь активно поставила. Мы посчитали, что будет правильно воздержаться от участия в соборе», цитирует его спутник Грузия. Иерарх ГПЦ добавил, что если те документы, которые примет собор, будут приемлемы, то грузинская церковь их примет. Результаты собора покажут, насколько каноническими будут приняты ими решения. «Мы рассмотрим, если их воспримет Всемирная Церковь, то они будут законными, а если нет, то они не будут обязательными для выполнения», добавил митрополит. Из-за сильного града и урагана пострадали виноградники в селах Чебукиане и Ананури Лагодекского района в Кахете общей площадью в 200 гектаров, сообщает агентство «Новости Грузия» со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2». Непогода также испортила огороды и арбузные сады жителей Лагодехи. Уже создана специальная комиссия при районной администрации, которая посчитает ущерб, нанесенный стихией. По словам представителя главы районной администрации города Лагодехи Гии Каприндашвили, тем жителям сел, у которых виноградники были застрахованы, страховая компания возместит ущерб в течение 5 дней. Остальным придется дожидаться заключения комиссии по подсчету ущерба. «Грузия готова оказать помощь Организации Объединенных Наций в миротворческих миссиях», сказал министр обороны страны Тенатин Хидашели в ходе визита в США. В штаб-квартире ООН Хидашели провела встречу с исполняющим обязанности руководителя Департамента операций по поддержанию мира ООН Элгасимом Вейном. «Мы пытаемся уточнить нужды ООН и точно рассчитать наши возможности. Министерство обороны Грузии и вооруженные силы готовы поделиться с этой организацией своими знаниями, квалификацией и опытом, которым они овладели в последние годы», говорится в заявлении Хидашели, размещенном на сайте министерства. Ранее о готовности Грузии участвовать в миротворческих миссиях ООН заявил бывший премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили. На сегодняшний день 870 грузинских военных находятся в Афганистане и участвуют в миссии НАТО «Решительная поддержка». В военной миссии Евросоюза в Центральноафриканской Республике участвует группа советников из 5 человек. В миротворческой миссии ЕС в Мали Грузия представлена одним офицером.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
И снова вернемся к Юго-Осетинскому Центризбиркому. ЦИК обратился к депутатам с предложением изменить порядок формирования органа, отвечающего за проведение выборов в самопровозглашенной республике, и сделать его полупрофессиональным. Полномочия нынешнего ЦИКа истекают в августе. Если депутаты поддержат предложение, новый Центризбирком будет существенно усилен. Тему продолжит Жанна Тарханова.
В преддверии президентских выборов 2017 года Центризбирком Южной Осетии намерен укрепить собственные позиции. Секретарь Центра избиркома Кристина Облохова накануне заявила, что в парламент направлено предложение формировать орган, отвечающий за проведение честных и демократических выборов на полупрофессиональной основе. Я цитирую. Еще одно важное новшество – это предлагаемый переход к полупрофессиональной форме работы ЦИК. Законопроект закрепляет, что председатель, заместитель председателя и секретарь Центральной избирательной комиссии Южной Осетии работают на постоянной штатной основе. Указанные лица не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. Конец цитаты, подчеркнула Кристина Облохова. Если депутаты поддержат представленные предложения, то председатель, заместитель и секретарь будут работать на постоянной основе. Согласно югостинскому избирательному законодательству, Центр избирком формируется на паритетных началах президентом и парламентом. Центр избирком состоит из 14 членов комиссии и председателя, которого назначает законодательная власть по представлению главы государства. Заместитель председателя и секретарь Центра избиркома избираются на первом заседании из числа членов комиссии. Однако нововведения не коснутся механизма формирования государственного органа, ответственного за организацию и проведение выборов, говорит председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочеева.
Нет, формироваться он будет по старой схеме. Это 7 представителей президента, 7 от парламента и 1 по представлению президента по утверждению парламента. Этот один это председатель ЦИК. Формирование будет таким же, как и было раньше. Напоминаю, что срок полномочий действующих членов Центральной избирательной комиссии заканчивается в августе. Поэтому, конечно же, в августе данный состав будет изменен или утвержден, но это уже в зависимости от того, кого будет предлагать президент и парламент.
Главной интригой является кандидатура будущего председателя Центра избиркома. Нынешний бессменный глава Центра избиркома Белла Плеева занимается организацией и проведением выборов в Южной Осетии уже второе десятилетие. Олеся Кочеева подчеркивает, что в данном случае речь идет не о персоналиях, а исключительно о законодательном механизме.
Значит, об этом пока речи не идет. Мы говорим о механизме. Если говорить чисто теоретически, я сейчас говорю, как это законодательство действующего председателя ЦИК нет ограничений в разах принятия этой должности. То есть, когда бывает обычно, там, не более двух раз подряд, да, вот такой формулировки в действующем законодательстве нет. Поэтому чисто теоретически, конечно, она может остаться. Но в то же самое время я не исключаю, что президент представит другую иную кандидатуру, на что имеет право.
Югосинский эксперт Руланд Келюхсаев полагает, что Центр избирком Южной Осетии возглавит новый человек.
Три срока подряд, что противоречит Конституции Южной Осетии, закону об основных избирательных правах граждан Южной Осетии. Там четко прописано, что одна и та же кандидатура не может быть представлена президентом два раза подряд. Следующим кандидатом на пост президента ЦИК будет уже новое лицо, другой человек. То есть у этой организации даже нет юридического адреса, куда можно обращаться по каким-то вопросам. То есть они появляются перед выборами и исчезают сразу же после. Эта организация должна работать постоянно.
Экс-спикер парламента Южной Осетии, лидер Компартии Станислав Кочеев возражает Келюхсаеву и поясняет.
Поэтому он может избираться несколько раз, больше, чем два раза. Это так. Имеет право представить предложение о том, чтобы председатель еще раз эту кандидатуру и другую.
Между тем, как мне удалось выяснить, поправки к закону о выборах президента Южной Осетии значительно расширяют полномочия Центра избиркома Южной Осетии. В частности, ЦИК получит право обращаться в соответствующие органы с запросами о проверке полноты и достоверности сведений о кандидатах, доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги и несовершеннолетних детей. ЦИК будет утверждать узнать порядок формирования и деятельности лингвистических комиссий по определению владения кандидатами на должность президента государственными языками. Сможет образовывать и формировать указанные комиссии. Политические партии и избирательные блоки будут обязаны информировать ЦИК о месте и времени проведения съезда не позднее, чем за 5 дней до начала мероприятия. Члены Центризбиркома теперь будут вправе присутствовать на указанном съезде или конференции. Также депутатам парламента предстоит проголосовать за то, чтобы ЦИК не позднее, чем за 25 дней до дня выборов, мог принимать решение о регистрации кандидатов, либо об отказе в регистрации кандидатов в президенты Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В среду в Сухуми лидеры политических партий и общественных организаций обсудили вопросы реформы избирательной системы и системы политического устройства. Они высказались за 2 смешанные системы – мажоритарно-пропорциональную для избирательной системы и парламентско-президентскую для политического устройства. Тему продолжит Елена Заводская.
Организаторами встречи стали политическая партия «Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие» и республиканская общественная организация «Справедливая Абхазия». В обсуждении принимали участие лидеры почти всех политических партий и представители общественных организаций. Сергей Шамба от «Единой Абхазии», Бесан Эшба от «Абсадгыл», Якуб Лакоба от «Народной партии», Рауль Лолуа, представитель общественной организации «Наш дом Абхазия», Даниил Убирия, партия экономического развития Абхазии, Астамур Логуа, Демократическая Абхазия, Алмаз Джапуа, фонд Айнар и другие. Почти все участники обсуждения высказали за преобразование действующей мажоритарной избирательной системы в смешанную, мажоритарно-пропорциональную. Все считают, что это будет способствовать укреплению партий и формированию более сильного парламента. Только лидер «Единой Абхазии» Сергей Шамба настаивал на полностью пропорциональной избирательной системе. Он назвал действующий парламент зависимым. По его мнению, депутаты-мажоритарии не могут обеспечить контроль над исполнительной властью, так как легко находят с ней общий язык. Преодолеть эту зависимость можно только в том случае, если в парламент придут представители партии. Что касается государственного устройства, то оно также нуждается в реформе. Абхазия сегодня является президентской республикой, а сильная президентская власть приводит регулярно к политическим кризисам, считают участники встречи. Действующие президенты быстро усваивают авторитарный стиль управления. Необходимо усилить парламент и передать ему функции формирования правительства и контроля за действиями исполнительной власти. Политическая форма государственного устройства также должна быть смешанной, считают политики, а республика – президентско-парламентской. Многие выступавшие сегодня говорили о том, что президент Рауль Хаджамба и его окружение шло к власти с обещанием провести конституционную реформу и перераспределить полномочия от президента парламенту. Однако работа конституционной комиссии по непонятной причине заморожена, и реформа не идет. Слово взял вице-президент Виталий Габни. Он сообщил, что ранее также придерживался той точки зрения, что необходимо перераспределить полномочия от президента парламенту. Однако сейчас считает, что нельзя ослаблять президентскую власть и реформировать государственное устройство рано. Он пояснил.
Когда я столкнулся с практикой и понял, какова наша реальная политическая культура, то я понял, что такой подход может привести к полному коллапсу государства, поскольку оппонирующая часть, то есть оппозиционная, воспринимает любые действия, которые, несомненно, пойдут на благо страны, как успех власти и, в принципе, саботируется на корню. Тот же референдум, когда нет возможности даже сформулировать причину, по которой мы должны провести этот референдум, превратив такую некую абхазскую забаву в межсезонье, балансировать там на грани полного упадка устоев государства, что чревато.
Выступление Виталия Габния вызвало полемику. Сергей Шамба напомнил вице-президенту, что срок полномочий парламента скоро истекает. Изменения не идут. Закон лежит в комитете парламента, и ничего не произойдет, пока президент не даст команду. Беслан Эшба выразил недоумение тем, что вице-президент так резко изменил свое мнение. По итогам обсуждения участники приняли резолюцию, в которой обозначили, что в стране назрела острая необходимость реформирования избирательной системы и реорганизации формы государственного управления. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Немало шуму наделало в самопровозглашенной республике Абхазия письмо одного из инициаторов референдума по досрочным выборам президента Даура Тани. В нем содержится ультиматум Раулю Хаджимба. Его анализировал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На следующий день после подписания 1 июня президентом Раулем Хаджимба на встрече с общественностью указа о проведении референдума о досрочных президентских выборах в Абхазии, я рассказывал на «Эхо Кавказа» о реакции на это абхазского интернет-сообщества и упомянул, что официального отклика оппозиционных сил пока нет. Однако этого отклика не было после этого еще очень долго. Очевидно, те, кто должен был отреагировать, собирались с мыслями. И только во вторник, 7 июня, было опубликовано открытое письмо президенту Абхазии Раулю Хаджимба, председателя инициативной группы по проведению референдума Даура Тания. Оно начинается словами: «Господин президент, решение о назначении референдума считаем правильным. Иного от главы абхазского государства могли ожидать люди, далекие от понимания права и закона. Вместе с тем хотим обратить ваше внимание на то, что во время принятия решения были допущены серьезные нарушения законодательства». Конец цитаты. И далее он выразил недоумение в связи с рядом заявлений Хаджимба на его встрече с общественностью. Даур Тани в своем письме выдвинул ряд условий, необходимых, на его взгляд, для того, чтобы всенародное голосование состоялось в строгом соответствии с законом. Он назвал эти условия одновременно и вопросами и предупредил, что если инициативная группа до 14 июня не получит ответы на них, мы обратимся к поддержавшему нас блоку оппозиционных сил с просьбой о срочном созыве внеочередного съезда для решения вопроса дальнейших действий. Конец цитаты. Не дожидаясь вторника 14 июня, пресс-служба президента Республики Абхазия отреагировала сегодня около полудня комментарием. Так что же это за вопросы, условия и каковы на них ответы исполнительной власти? Первое. Продлить срок действия паспорта граждан Республики Абхазии до конца 2016 года и разрешить по ним принять участие в голосовании. Конец цитаты. Пресс-служба по этому поводу отвечает гражданину Тания, что в указе Министерства внутренних дел было поручено организовать замену паспортов, срок действия которых истек без взимания платы. Второе. Считаете ли вы бесспорным основанием для проведения референдума представленные ЦИК подписные листы? Если нет, поручить компетентным органам проверку на подлинность всех подписей граждан поименно, указанных в подписных листах, с участием представителей ЦИК и инициативной группы. Конец цитаты. В комментарии пресс-службы говорится, что многочисленные нарушения, допущенные при сборе подписей, могут быть выявлены и без проведения почерковедческой или иной специальной экспертизы. Тем не менее, президент принял решение о назначении референдума и отменять свое решение не намерен. Конец цитаты. Третье. Официально заявить, будет ли назначено проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия, если за такое решение проголосует большинство граждан на референдуме. Конец цитаты. Комментарии пресс-службы говорится. Напоминаем, что в соответствии со статьей 6 Конституционного закона о выборах президента Республики Абхазия, назначение выборов президента, в том числе досрочных, не является полномочием президента, а отнесено к компетенции законодательной ветви власти, парламента. В своем же обращении к общественности президент заявил, что примет любое решение своего народа. Конец цитаты. Четвертое. опубликовать итоги референдума в соответствии со статьей 30 Закона Республики Абхазия о всенародном голосовании референдуме. В комментарии пресс-службы говорится, что в соответствии с законом итоги референдума доводят до сведения населения Центральной комиссией референдума через средства массовой информации. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, срасхат, хасот, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В среду представители Единого национального движения заявили, что грузинские власти намерены построить в столичном ботаническом саду плотинную гидроэлектростанцию. Оппозиционеры утверждают, что ГЭС, которая может появиться в рекреационной зоне, будет служить личным нуждам основателя грузинской мечты олигарха Бедзины Иванишвили. Тему продолжит Звиат Мичедлишвили.
Представители бывшей правящей партии «Единое национальное движение» провели не совсем обычный брифинг. Они собрали журналистов в Тбилисском ботаническом саду на берегу небольшой, но быстрой речки Цалкис-Исхали, которая протекает через парк. Один из лидеров ЕНД Никамелия заявил журналистам, что на этом месте, в тихой рекреационной зоне, скоро может появиться плотинная гидроэлектростанция.
Уже оформлен соответствующий меморандум между министром энергетики Кахой Каладзе и компанией Цавкиси. Это якобы независимая компания, которая на самом деле принадлежит Бедзине Иванишвили. По крайней мере, он эту информацию не опровергает. В соответствии с меморандумом построит здесь гидроэлектростанцию со своей плотиной. После завершения строительства и ввода ГЭС в эксплуатацию, у Бедзины Иванишвили появится независимый источник электроэнергии. Вы и сами видите, что господин Иванишвили живет в каких-то 150 метрах отсюда.
Обратился Мелия к журналистам. Каким образом соглашение о строительстве ГЭС попало в руки националов, они решили не раскрывать. Когда планируется начать строительство, пока тоже неизвестно. Депутат столичного Сакрыбуво от ЕНД Ираклий Абесадзе лишь сказал, что меморандум, о существовании которого им стало известно недавно, был оформлен еще в конце прошлого года.
Строительство ГЭС в ботаническом саду просто недопустимо. Также нельзя допускать, чтобы мэр Нормани, рабски подчиняясь, продолжал втихаря исполнять подобные задания,
заявил Абесадзе. Мэр Тбилиси Давид Нормани на обвинения политических оппонентов ответил сегодня же. Однако он не подтвердил, но и не опроверг информацию о строительстве гидроэлектростанции.
На все вопросы, которые существовали вокруг ботанического сада, были даны четкие и исчерпывающие ответы. Когда я предстал перед Сакрыбуло, обществу ясно, что ботанический сад и прилегающая к нему территория сейчас развиваются еще больше. Ни о каких ограничительных мерах или неприемлемых для общественности действиях речь не идет,
заявил мэр Тбилиси. Река Цалкис-Исхали небольшая и неглубокая, местами больше походит на ручеек, который в ясную погоду можно не то что перепрыгнуть, а просто перешагнуть. Специалисты, с которыми побеседовало «Эхо Кавказа», разошлись во мнениях по поводу возможности строительства ГЭС в ботаническом саду. Так, например, президент Академии энергетики Грузии Ревас Арвеладзе обвинениям, предъявленным оппозицией, верить отказывается.
Там такой воды, чтобы строить гидроэлектростанцию, а там если 5-киловаттную гидроэлектростанцию построить, кому это нужно? Для чего плотину строить? Для чего? С какой целью? Если там рыбу разводить, это другое дело, но для гидроэлектростанции это исключается,
сказал Арвеладзе. В свою очередь инженер-гидротехник Малхас Миминошвили говорит, что эффективную гидроэлектростанцию можно возвести на любой речушке и даже на родниковой воде.
Это называется микрогидроэлектростанция, такой термин. Ну, я там не знаю, какая мощность вообще-то получается, и насколько это, так сказать, стабильность этой энергии. Вот как это все может распределяться и настолько это, значит, экономичнее будет, это я, к сожалению, не могу сказать,
отметил Миминошвили. Не остались в стороне и грузинские защитники окружающей среды. Эколог Ваша Чхартишвили говорит, что Тбилисский ботанический сад является не только рекреационной зоной, но и исторической достопримечательностью.
Если это серьезное вмешательство в природную среду, соответственно, должно быть при каждом ГЭСе, даже при маленьком, серьезное обоснование того, что есть какая-нибудь так сказать, острая необходимость в его строительстве. Тем более, ботанический сад является культурным наследием. Это самый старый парк на Кавказе. Ему примерно 400 лет. До этого был царским, так сказать, садом.
Уже вечером руководитель компании Цалкиси ГЭС Давид Короглишвили в комментарии грузинской телекомпании Имеди подтвердил, что меморандум, который обнародовали националы, является подлинным. Однако Короглишвили категорически опроверг информацию, что ГЭС будет принадлежать Иванишвили и обслуживать его резиденцию. По словам бизнесмена, небольшую гидроэлектростанцию он возводит для собственного пользования. Однако не исключает, что излишки будет продавать столичный энергораспределительной компании Теваси. Также Короглишвили подчеркнул, что, несмотря на меморандум, окончательного решения о строительстве пока нет. Сейчас этот вопрос изучают в мэрии. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Новый министр образования Грузии Александр Джаджилава входит в курс дела. Во вторник он встретился с представителями студенческого объединения «Аудитория 115». Эти студенты несколько месяцев назад начали проводить масштабные акции протеста, требуя реформы высшего образования. Подробности в материале Анастасии Славинской.
Встреча новоиспеченного главы Минобразования и науки со студентами из аудитории 115 проходила за закрытыми дверями. По ее завершении Александр Джаджилава был краток. Главное, заявил он, что у министерства и этой группы студентов цель одна. Они хотят, чтобы университет развивался и шел в ногу со временем. А остальные разногласия, уверен министр, им удастся решить. Студенты на этой встрече обозначили свое видение реформы высшего образования. Они предложили министру внедрить в вузах механизм peer review, который, объясняет студент ТГУ Ираклий Купрадзе, предусматривает назначение профессоров, особенно людей, занимающих высшие академические должности, посредством системы международного реферирования. Это предоставление академического статуса преподавателям на основании оценки их авторитетных коллег. Научные работы, говорит Купрадзе, будут получать определенную позицию в международном журнале рейтингов, и в соответствии с ним профессора будут занимать те или иные должности в вузах. Это, считает Купрадзе, станет объявлением войны клановой системе, существующих в грузинских учебных заведениях. Второе предложение аудитории 115 состоит в следующем.
Наука должна стать приоритетом и, соответственно, финансироваться. В государственных вузах студенты в основном платят ежегодно 2250 лари, и этой суммы недостаточно для развития университета. Ее хватает лишь для того, чтобы существовать. Мы не развиваемся. У нас нет лабораторий, исследовательских центров, учебников на грузинском языке.
Говорит Купрадзе. И, наконец, третье требование касается реформы студенческого самоуправления. Аудитория 115 хочет, чтобы привилегии, которыми пользуются его члены, были отменены. В этом начинании студентов поддерживает народный защитник Учина Нуашвили. В мае он обратился в администрацию правительства с рекомендацией внести изменения в закон об образовании, согласно которому членом факультетского совета, который утверждает состав академического совета, может стать исключительно учащийся, состоящий в самоуправлении. А это, по мнению народного защитника, является дискриминацией других студентов. Сейчас из администрации пришел ответ. Там разделяют точку зрения омбудсмена и примут во внимание его рекомендацию. Что касается встречи нового министра с аудиторией 115, Купрадзе говорит, что новоназначенный министр сразу предупредил их, что сейчас он сможет только выслушать их. Впрочем, несмотря на это, по ряду вопросов он уже выразил свое согласие и готовность работать в предложенном направлении, рассказывает студент. Как бы то ни было, продолжает Купрадзе, с тех пор, как они начали проводить масштабные акции протеста в ТГУ, прошло уже 4 месяца, и за это время их не один раз накормили обещаниями. Поэтому студенты обещают быть на этот раз более осторожными и настойчивыми.
Если мы опять окажемся обманутыми, новый учебный год в сентябре в университете начнется с еще более масштабных протестов. Этот период совпадает с предвыборным, и мы используем это для того, чтобы подвигнуть их на более смелые шаги. Мы хотим корневой реформы высшего образования. Им придется сделать этот непростой шаг, который, мы уверены, разозлит очень многих, потому как представители старой системы, как в ВУЗе, так и за его пределами, не готовы к внешней оценке коллегами-учеными. Они не ученые, они не пишут научных статей и не хотят себя нагружать чем-либо.
Эксперт по вопросам образования Натия Гургадзе считает, что предложения, озвученные аудиторией 115, приемлемы и действительно пойдут на пользу вузам. Вопрос в том, насколько их удастся осуществить. Ведь для притворения в жизнь трех предложений необходимы изменения во всей системе и, разумеется, политическая воля. Новый министр, который пока только входит в курс дела, пообещал, что встретится с аудиторией 115 еще раз в четверг. Джилава намерен выслушать все заинтересованные стороны, в том числе и представителей студенческого самоуправления ТГУ, которые также ожидают встречи с ним. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.